«Может быть, вызвать ваших сотрудников?» — предложила Настя. «Они почти все квази», — с сожалением сказал Михаил. «И опять же, если мы принимаем гипотезу о связях Маши с нашей безопасностью...» «Езжай один. Скорее всего, у библиотекаря все в порядке. Он осторожный и хитрый, но проверь. Мы с Настей будем ждать в пиццерии за углом и присматривать за подъездом. Александр закроется в квартире и впустит нас только если мы придем с тобой. Или с другим живым человеком», — сказал я. «Ну, если что». «Папа», — тревожно сказал Найт. «Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать». Я помедлил. Хотя это правило и устарело, но звучит по-прежнему хорошо. Правда? Маркин положил передо мной на стол лист бумаги. Спросил. «Это что?» «Анкета», — сказал я, — «моя, заполненная. 14-я страница». «Догада», — восхитился Маркин. «А это что?» «Галочка», — сказал я. «В пункте 94 в графе «нет». «То есть ты отказываешься от возвышения?» Я вздохнул и без разрешения сел напротив начальника. «Да, в здравом уме и в ясной памяти. Но, в общем-то, это тавтология. В пункте 93 я поставил «да», что означает «я отказываюсь от восстановления из мертвых и прошу уничтожить мое мертвое тело после смерти». «К чему следующий пункт об особых условиях возвышения?» «Дело в том, дорогой Денис, что уничтожить твое мертвое тело мы можем только пока оно мертвое. Если же ты восстал, то обращение с тобой регулируется Конституцией и Международным пактом о правах восставших, который Россия подписала». Я кивнул. «Так что перед тобой маячит перспектива провести десятилетие в состоянии восставшего», — продолжил Маркин. «Пожирая червей и крыс в огороженном загоне за МКАДом рядом с сотнями тысяч таких же ходячих мертвецов. То ли дело уютный спецзагон, куда каждый день вталкивают осужденных на смерть преступников», — сказал я. «Я понимаю, Владислав, но ответ мой будет «да-да» и «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого». «Ты же неверующий». «Можно и неверующему оставаться человеком». Маркин вздохнул. Вернул листок в папку с моим личным делом. Сказал: «Дурак ты, у тебя сын растет. А жизнь, она прекрасна и удивительна. Глупо от нее отказываться. Я могу идти». Маркин махнул рукой. Дурашливо щелкнув каблуками, я развернулся. «Ты еще передумаешь», — сказал Маркин мне вслед. «Ты думаешь, Денис, что ты такой смелый, непреклонный и с моралью тверже моржового хера. А на самом деле...» «Что на самом деле?» — спросил я, не поворачиваясь. «Смерти не видел?» «Жизни ты не видел. Но однажды ты ко мне подойдешь и попросишь свое личное дело. Все приходят, рано или поздно. И я дам тебе переписать 14-ю страницу. Даже не стану ничего спрашивать и многозначительно улыбаться. Но это обязательно произойдет, если ты не ухитришься угробить себя слишком быстро». Таксист был говорливым. Обычный молодой парень, живой, подрабатывающий вечерами. «У меня и Яндекс.Такси, и Uber, и Getz, и еще три такси-агрегатора», — рассказывал он в дороге. «Мониторю все заказы, стоит специальная программа, все сравнивает и выбирает лучшее». Сам написал, кстати. «Вот, обкатаю программу как следует, выложу в инете, буду продавать». Похоже, он немного стеснялся того, что занимается частным извозом. «Не упусти момент», — сказал я. «А то появится такси с автопилотом, не успеешь заработать». «Еще не скоро», — уверенно сказал парень. «Одно дело машину по улицам водить, другое — с клиентами работать. Вот садится ко мне человек и говорит: я хочу попасть в такой бар, где можно снять девчонку-квази и не профессионалку, а любительницу живых мужиков. Какой робот сумеет его правильно отвести? А я сумею. Ну, а если надо профи, тоже подскажу». «Да, робот тут не помощник», — согласился я. Парень бросил на меня быстрый взгляд в зеркало. «Это не противозаконно, если что. Это, может, в Москве запрещено, а у нас нет. Потому что если девушка при жизни нуждалась в сексе, то, став квази, она не способна поменять свои вкусы. Мне-то что? Пожал я плечами. Ну, я вижу, что вы москвич и работаете в органах. Мачете, понимающе кивнул я.
Носить мачете не запрещено, сказал парень. По манере разговора понятно. У меня отчим в органах работал, я на него и его дружков насмотрелся. Нет, отчим толковый, я его даже папой зову, ему приятно. Но полиция, она отпечаток накладывает.
А сам чем занимаешься, спросил я, в свободное от работы водителем и написание программ время.
На космическую программу квази работаю, с гордостью сказал парень. Считаю всякое разное.
Ну и скоро они на Марс полетят.
Парень рассмеялся. Не очень. Большая часть технологий и инфраструктуры, она у людей. Если бы все человечество способствовало, через пару лет могли бы первый корабль отправить. А так, сплошная московщина.
Юркий гольф уже миновал Ушаковский мост и ехал по Приморскому проспекту. Ветер и дождь были нам в помощь, движение по проспекту было слабое. Впереди уже сиял Лахта-центр, неизменный источник раздражения коренных питерцев. Будь их воля, ничего выше Адмиралтейства до самой Москвы бы не построили. «А вы бы хотели, чтобы квази улетели на Марс?» — спросил я в полной уверенности, что юноша возмутится.
«Сложный вопрос», — против ожидания ответил тот. «С одной стороны, нет, конечно. С другой, если у них будет свой мир, а у нас свой, то всем станет легче. И вообще интереснее жить, если знаешь, что после смерти попадешь в другой мир. Этим вопросом обычно занимается религия».
«Я в Нарнии всякие не верю», — сказал парень. «Я материалист и атеист. Я верю в торжество человеческого разума во всех его проявлениях».
«А-а-а», — проворчал я негромко и кровожадно.
Парень вздрогнул и покосился на меня. С обидой сказал, смеяться над восставшими нехорошо.
Да я и не смеюсь,
но в их проявлении разума немного. Период, когда мы восстаем, но еще не возвысились, это необходимое испытание и очищение разума, убежденно сказал парень. Чем меньше ты отягощал при жизни карму, тем быстрее этот этап минует. Вот это был материализм и атеизм высшей пробы. Фантастический атеизм. Это даже не традиционная церковь квази. Это что-то новое, дремучее и самобытное.
«Вам приходилось убивать восставших?» — неожиданно спросил парень.
«Всякое бывало. Вы же понимаете, что лишили кого-то полноценной жизни. Когда живой преступник нападает на людей, полиции тоже приходится стрелять. Даже если это хороший в целом человек, выпивший лишнего или впавший в состояние аффекта».
«Оно, конечно, так», — согласился парень, — «я не осуждаю. Но убитый человек восстанет, возвысится и снова будет жить. А убитый восставший умирает навсегда. Есть разница? Знаете ведь, вчера в поезде трагедия случилась?»
«Вижу, что знаете, ленточку носите. Молодые ребята, офицеры, будущие подводники. Ужасно, конечно, но они все восстанут и будут работать в сквазе над их космической программой».
«Какая связь между подводниками и космосом?»
«Да самая прямая. Это же не «Звездные войны». Там не пилоты нужны, чтобы за джойстик дергать и пиу-пиу по вражеским кораблям. Те, кто готов жить в маленьких помещениях, где за стенкой смертельная среда, куда полезнее для колонизации Марса. Тем более они молодые, мотивированные, смелые. Представитель уже сказал, что квази приложит все усилия для их быстрейшего возвышения и реабилитации. Но один-то погиб насовсем. Какой-то полицейский его убил.
«Может, это я был?» — предположил я задумчиво.
«Шуточки у вас», — сказал парень с обидой.
«Ага, вы убили, а я с вами заговорил».
«Таких совпадений не бывает, по теории вероятности».
«Как раз по теории вероятности все, что угодно может быть», — возразил я. «Например, в соседнем вагоне мог ехать человек с секретным заданием. Увидел, что целый вагон полег, и решил, что хотели его убить. Но в целом я ваше мнение разделяю. За совпадением обычно стоит непонятая закономерность. Мы уже подъезжали к Лахта-центру, сияющим кристаллом, заслонившему полнеба».
«Все может быть», — с сомнением признал водитель. «Вот, приехали. Вам к казино или к ресторану?»
«Мне к входу в офисы».
«Ночь же».
«Работа такая», — вздохнул я. полицейская». «Выемка документов?» — предположил парень.